Слово благодати представляет проповедь «Сила молитвы Христа». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
Мы продолжаем наше исследование Евангелия от Матфея. У нас сегодня 70-я проповедь на это Евангелие. И я решил остановиться сегодня только на одном единственном стихе. Когда я исследую жизнь Иисуса Христа, когда мы исследуем текст Евангелия, вы знаете, на некоторых аспектах необходимо просто специально сфокусироваться для того, чтобы понять или получить оттуда благословение, которое Бог приготовил. Дело в том, что Библия написана для того, чтобы посредством этих слов, посредством вот этих библейских текстов формировать каждого из нас, влиять на наши жизни, изменять нас, приводить нас в состояние, действительно способное воспринимать голос Господень и правильно его отражать в нашей жизни. Когда я наблюдаю за жизнью Иисуса Христа, у меня очень часто возникают вопросы о разных аспектах. Дело в том, что наша цель, если вы христианин или христианка, основная цель нашей с вами жизни заключается в том, чтобы научиться жить так, как жил Иисус Христос. Это была одна из задач, одно из предназначений Его земной жизни. Почему Иисус Христос не сразу пришел на Голгофу для того, чтобы умереть, воскреснуть и отправиться на небеса? Почему Он прожил здесь, на земле, такой длительный отрезок времени для того, чтобы показать нам с вами, каким образом мы должны жить? Для того, чтобы оставить пример тебе и мне. И сегодня мы посмотрим на один аспект жизни Иисуса Христа. Мы посмотрим на Его молитву. Я прочитаю всего один текст, это 23 стих из 14 главы Евангелия от Матфея. Опять-таки, мы сегодня будем не столько изучать, так скажем, экспозиционно исследовать стих за стихом, сколько возьмем и исследуем эту тему, которая первый раз в Евангелии от Матфея затрагивается здесь. «И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один». Это произошло сразу после того, когда было вот это великое насыщение 5000, когда было очень много людей вокруг Иисуса Христа, когда торжество, когда празднование, когда люди увидели могущественное проявление Божьей руки, Его силы, чудо явное было совершено. И после этого Иисус Христос дает указание ученикам отправиться на другую сторону озера, а сам в это время, после тяжелого дня, остается один на один в молитве со своим отцом. Вы знаете, мы живем в культуре, которая не знает духа молитвы. Откровенно надо сказать, за время моей жизни, за то время, которое мне пришлось наблюдать развитие церкви, я был в разных церквях, в русских и в американских, я видел все, я видел очень много. Я видел людей, которые очень активны, видел, которые не очень активны. Видел людей, которые живут тем, что они могли посвящать свои жизни, они могли печатать Библии в подпольных условиях, они могли сидеть в тюрьмах, они могли делать самые невероятные организационные вещи, они могли прекрасные программы осуществлять. Но за свою жизнь я видел очень мало людей, я по пальцам могу пересчитать, тех людей, которые сегодня встают в моей памяти, когда я думаю о них, и у меня сразу возникает ассоциация – это человек молитвы. В нашей культуре известен дух религиозности, известен дух суеверия, известен дух религиозного активизма, известен даже дух общения друг с другом, но неизвестен дух молитвы. Надо откровенно сказать, что нам некогда молиться. – И что еще хуже, большинство из нас не умеют молиться. Для большинства из нас вот эти слова, которые сказаны здесь об Иисусе Христе, что Он после напряженнейшего дня пошел для того, чтобы провести время наедине с Отцом в молитве, неизвестны. Это что-то далекое, что-то в истории, что-то где-то там, но что-то практически никогда не реализовываемое в нашей жизни. Сегодня мы сосредоточим наше внимание на силе тихого времени, на том, что это значит практически, Мы посмотрим, почему Иисус Христос молился при всей своей катастрофической занятости, огромнейшей занятости, огромнейшей перегрузке. Мы посмотрим цели, почему он, для чего он молился или что он достигал в молитве. И мы немножечко посмотрим на то, как он молился, чтобы научиться молиться вместе с ним. Вначале, до того, как мы приступим к тому, чтобы рассматривать эти вопросы или отвечать на них, я хотел бы чуть-чуть вот так бегло составить панораму. Давайте откроем Библию и посмотрим на перечисление молитвы Иисуса Христа. Он молился очень много. Очень интересно, что евангелист Лука, тот, который представляет нам Иисуса Христа как Сына Человеческого, вы знаете, что разные евангелисты имеют немножко, они рассматривают немножко под разным углом образ нашего Спасителя. Евангелист Лука пишет больше всего о молитвах Иисуса Христа. Давайте посмотрим несколько текстов. Евангелие от Марка, 1 глава. Когда я буду читать эти тексты, пожалуйста, наблюдайте интенсивность ситуации. Где находится Иисус Христос? Что побуждает Его к молитве? Как Он молится? И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями, и знал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Луки 5 глава, 15-16 стихи. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от многих болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. Шестая глава Евангелия от Луки, 12 стих. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Девятая глава Евангелия от Луки, 18 стих. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их: «За кого почитает меня народ?» 28 стих этой же 9 главы. После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой и блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. 11 глава Евангелия от Луки, 1 стих. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Заметьте, что после молитв Иисуса Христа он всегда выходил с новой силой. Заметьте, какие события в одной ситуации результатом молитвы преображения является, в другой ситуации после молитвы он призывает или избирает 12 учеников. После этой молитвы ученики видели настолько очевидным измененное состояние Господа, что они подходят к Нему и говорят: «Научи нас так». И мы хотим знать, как молиться. Ученики умели молиться. Они знали, как сказать: «Господи, благослови эту пищу». Или: «Благодарю Тебя за этот день». Они знали. Но они видели у Иисуса Христа опыт личной молитвы. Они видели что-то большее, что дает реальную силу Спасителю. И они задавали себе вопрос, они искали этого, они хотели соприкоснуться с этим настолько, чтобы самим быть носителями этого опыта, самим знать, как молиться. Я хочу задать сегодня вопрос каждому из нас. Возникал ли когда-либо такой вопрос в нашей жизни? Насколько в нашем христианстве мы приходим к этим точкам, когда мы понимаем, что должно быть что-то большее? Кроме «благослови эту пищу» и «благодарю Тебя за этот день», должна быть еще какая-то часть молитвы. Молитвы, которая дает силу, молитва, которая изменяет характер, молитва, которая действительно помогает жить. Эта молитва была у Иисуса Христа. Иисус Христос молился в Гефсимании. Мы сегодня будем вспоминать страдания и смерть Господа Иисуса Христа. И это один из аспектов Его страданий. Его страдания были просто переплетены с Его молитвой. Когда наблюдаешь и читаешь вот этот аспект, эту часть Евангелия, ты видишь, что для Иисуса Христа Он находился постоянно в молитвенном состоянии в течение этого времени. 22 глава Евангелия от Луки, 40 стих. «Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вершение камня и, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Вы знаете, один исследователь, один человек молитвы сказал когда-то, что молитва – это работа. Молитва – это действие. Молитва – это самый настоящий труд. Вы знаете, я в этом стихе вижу. Находясь в борении, прилежнее молился. И молился до такой степени, это настолько брало его всю внутренность, что написано, пот его был как капли крови. Но до того, как мы будем говорить о сути молитвы, я хотел бы задать вопрос, который возник у меня, я не знаю, возникал ли он у вас, возможно. Для чего Христу нужно было молиться? Ну, почему Он молился? Ведь Он был Богом. Да, Он был Бога-человеком, но Он такие чудеса творил, Он так много делал. Он был таким умным, Он был таким способным. Он такие прекрасные проповеди говорит, когда люди все просто стекались с разных мест для того, чтобы побыть с Ним, соприкоснуться с Ним. Почему Иисусу Христу нужно было молиться? И не просто молиться, а так много, так тяжело, так сильно вкладывая всего себя. Почему Христос молился? Вы знаете, когда мы смотрим на причины молитвы Иисуса Христа, нужно отметить следующее прежде всего, что молитва Иисуса Христа – это не какое-то магическое времяпровождение. Это не что-то такое, как многие представляют, что Христос побыл наедине для того, чтобы с космосом соединиться, для того, чтобы энергию впитать, для того, чтобы еще каким-то образом что-то магическое произошло, и Он вышел, и опять есть сила. И Он вышел, и опять действует. Нет, молитва Иисуса Христа имела реальный и практический смысл. Причем этот смысл касается нас с вами очень, очень тесно, очень конкретно и категорично. Я думаю, что сейчас, когда мы будем отвечать на этот вопрос, почему молился Христос, мы сможем ответить и на другой вопрос параллельно, почему нам с вами нужно молиться. Во-первых, первая причина, которую мы видим, Иисус Христос был человеком. Он был Бога-человеком. Да, действительно, Он был стопроцентным Богом, но при всем этом Он был стопроцентным человеком. И с этим связано очень много. Дело в том, что, став человеком, Иисус Христос добровольно ограничил себя человеческой природой. Он был Богом, но Он добровольно поставил себя в условия, в которых функционируют люди. Он жил как человек. Он добровольно отказался использовать средства своей божественности для того, чтобы помогать себе. Вы помните, когда Иисус Христос крестился? После крещения Дух Святой сошел на Него в виде голубя. Это означало, что Иисус Христос, вот точно так, как люди, теперь будет жить на земле и теперь живет на земле, водимый Святым Духом. Послание к Филиппийцам, 2 глава, 6 и 7 стихи говорят об этом. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек». То есть первая причина, почему Иисус Христос молился, Он был человеком. А люди не могут прожить без молитвы. Люди были созданы для того, чтобы молиться. Еще тогда, когда человек был не подвержен грехопадению или проблемам, последствиям грехопадения. Вы помните, Бог проводил время с Адамом и Евой. Они общались с Богом. Некоторые из нас думают, что молитва – это просто прийти к Иисусу Христу, прийти к Богу со списком проблем и перечислить Ему эти проблемы. Вы знаете, у Адама и Евы не было проблем. Они жили в раю, у них было все. Но тем не менее, Адам и Ева, они искали общение с Богом. Бог встречался с ними в прохладе сада Эдемского. Молитва была с самого начала неотъемлемой частью жизни каждого человека. Давайте вернемся к Иисусу Христу и давайте посмотрим то, как вот этот безграничный Бог, которого небо и небеса, небес не могут вместить, как Он, ограничивший Себя человеческой природой, человеческой плотью, как Он молился и почему Он молился. Первая причина или первое обстоятельство, которое связано с тем, что Иисус Христос был человеком, заключалось в том, что Ему было необходимо общение с Отцом. Он был на земле, Его Дух был Духом Божьим, Он исшел с небес, Он был безгрешен, Он жил связью с Отцом, Он не мог жить без Отца, но в то же самое время Он жил в плоти, которая уставала, которую нужно было кормить, которая ощущала боль, которая ощущала обиды, которая естественно и реально несла на себя гнет вот этих всех проблем падшего человечества. И вот находясь в этом состоянии, когда Дух Божий, когда Его сердце, связанное с Отцом, находится в этой темнице плоти, Его Дух рвался к Отцу. Он просто не мог не общаться с Отцом. Он постоянно искал, при любой свободной возможности, Он искал возможности для того, чтобы встретиться, для того, чтобы провести время со Своим Небесным Отцом. Он очень хорошо сознавал, откуда Он пришел. Он очень ясно понимал, куда Он идет. Он знал, что Его жизнь не здесь, на земле. Он не занимался тем, чтобы построить здесь себе карьеру. Его сознание, его ум не были связаны с какими-то проектами здесь земными. Он жил на земле, но он жил небом. И так как он жил небом, по этой причине он постоянно говорил о небе. Он постоянно говорил об Отце. Я приведу пару текстов, их очень много в Библии. Если вы проанализируете, я сейчас в самолете прочитал три Евангелия, так сначала и до конца пробежал. Я увидел, вы знаете, как много Иисус Христос говорит о Своем Отце. Он как бы наполнен, по-английски очень хорошее слово, preoccupied. Он не может от Него оторваться. Это то, чем заполнен Его мир. Заметьте, Евангелие Иоанна, 5 глава, 17 стиха. Иисус же говорил им: «Отец Мой до ныне делает, и Я делаю». Еще больше искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Ибо что творит он, то и сын творит так же». Заметьте, как он говорит о том, что я здесь вообще ничего не могу делать без отца. Я только то, что вижу у отца, делаю. Он постоянно переводит взор людей на Отца. 6 глава Евангелия Иоанна, 37 стиха. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он дал мне, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его последний день». Заметьте, как много Христос говорит о воле Отца, как много говорит об Отце. Его вся жизнь вращается вокруг Небесного Отца. Вы знаете, причина, почему многие из нас мало молятся или не молятся вовсе, заключается в том, что у нас или нет вообще связи с Отцом, отцовской вот этой и сыновьей связи? Или же, может быть, она где-то там такая слабенькая, что ее трудно вообще проследить? Те люди, которые близко к кому-то привязаны, они не могут не общаться. Я сейчас только что вернулся из поездки. Был в Самаре, огромная нагрузка, 7 часов в день преподавал. Кроме того, до и после того различные встречи, все эти студенты хотят поговорить, спрашивают разные практические вопросы. Ну, каждый день, когда я приходил домой, первое, что я там сделал, я купил телефонную карточку. И каждый день, когда приходил домой, я звонил домой. Я хотел поговорить со своей женой, потому что она очень близка мне. Я хотел поговорить с братьями из церкви, потому что церковь близка мне. Я спрашивал, как вы живете, что происходит, что у тебя, какое настроение, как день твой прошел. Мы связаны очень тесно. Когда человек связан с Богом, он не может не общаться с Ним. Это общение просто необходимо. Иисус Христос был совершенным примером этого. Он был здесь на земле. Но он жил небесным Отцом, он жил небом, он жил перспективой неба. Он знал, что небо это настоящее, а земля это временная. Он знал, что основные события происходят, планируются там. Он знал, что там будет продолжение, он знал, что там все. И поэтому даже после того, когда он был страшно усталым, он приходил и он не мог не набрать номер телефона. Образно говоря, он не мог не сосредоточиться на своем отце, он не мог оставить все, уединиться для того, чтобы просто иметь время. Кто был, жил в России, жил в Советском Союзе, помнят, наверное, как в Советском Союзе были переговорные пункты. В этих переговорных пунктах были такие кабинки отдельные. Там люди пытались уединиться. Один на один с теми, с кем они разговаривали по телефону. Правда, это трудно удавалось, потому что эти стеночки все были очень такими, и связь была плохая, и те, кто пытался докричаться с одной кабинки, очень хорошо слушали всех остальных. Но, тем не менее, это какая-то попытка уединения. Отключиться, чтобы людей не было рядом. Просто побыть один на один с тем человеком, с кем ты разговариваешь. Вот почему Иисусу Христу нужно было уединяться. Он хотел отключиться от всего, он хотел иметь время между собой и своим небесным Отцом. Я хотел бы задать сейчас вопрос каждому из нас, насколько в нашей жизни возникает эта потребность, насколько мы действительно серьезно научились уделять время тому, чтобы оставить все. Для того, чтобы оставить свои проблемы, оставить начинающийся или заканчивающийся день. Для того, чтобы просто один на один услышать голос нашего Создателя. Это была первая причина, связанная с тем, что Иисус Христос был человеком. Есть вторая причина еще. Иисус Христос нуждался в силе для выполнения воли Отца. Ему не только нужно было общение, он не только не мог прожить без общения, он нуждался в силе. Когда он жил, он служил. Если вы пробовали когда-то служить кому-то по-настоящему, служить сердцем, вы знаете, сколько энергии берет служение. Служение ученичества, служение евангелизма. Иногда даже выслушать кого-то нужна сила. Нужна внутренняя концентрация, нужна энергия. Самый тяжелый день или самый физически изнуряющий день для меня – воскресенье. Он берет колоссальное количество энергии. Требуется концентрация ума, требуется способность внутреннего человека быть активным. Иисус Христос постоянно находился в этом состоянии. Он постоянно служил, постоянно были люди. Люди, с которыми нельзя было просто так проигнорировать им и сказать что-то. Нужно было быть вовлеченным в их жизнь. Нужно было быть вовлеченным в их трудности, в их беды. Нужно было страдать вместе с ними, нужно было любить их, нужно было переживать и ощущать боль их. Мне кажется, многие из нас не молятся, потому что они не служат. Многие из нас не молятся, потому что они в своей скорлупе живут, потому что они просто научились что-то делать, но не научились служить духом. Служить сердцем, нести бремена других на себе. Если вы это по-настоящему делаете, или если вы будете это делать, вы не сможете прожить без молитвы. Ваше сознание автоматически будет устремляться к Богу, потому что вам нужна будет сила. Вы будете истощаться внутри без молитвы. Посмотрите, когда Иисус Христос победил дьявола во время искушения в пустыне, причиной такого блестящего триумфа, этой, знаете, абсолютно гладкой победы Иисуса Христа, была его молитва в течение 40 дней. Было то, что он сосредоточился только на себе и Боге, только на их взаимоотношениях. Заметьте, когда Иисус Христос был в пустыне, искушение было в пустыне, Иисус Христос переживал несколько самых сложных или самых критических трудностей. Во-первых, он был физически изможден. Ну, представьте себе, день не поели, пару дней не поели. Представьте себе неделю, представьте себе 40 дней. Вы знаете, мы очень часто оправдываем себя, когда мы резки с людьми, когда мы невнимательны к окружающим, когда мы где-то допускаем какие-то ошибки, мы оправдываемся, да у меня что-то голова сегодня болит, да я плохо чувствую себя сегодня. И мы это оправдание мы себе записываем и считаем даже, чтобы еще люди окружающие, они знали и учитывали это и вели себя соответствующим образом. Но вы знаете, для Иисуса Христа не было таких оправданий. Он знал, что дьявол всегда ловит нас на самой слабой точке. Но заметьте, что Иисус Христос не только находился в самом слабом физическом состоянии, Иисус Христос еще встретился с самым сильным врагом, с самим дьяволом. Не какие-то там дьявольские помощники, а сам дьявол восстает против Иисуса Христа. И посмотрите, Иисус Христос отвечает ему. 4 глава, с 1 стиха. «Тогда Иисус был возведен духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделали хлебами». Заметьте, Иисус Христос был человеком, он взалкал. Он точно так же ощущал все наши проблемы. И для того, чтобы быть победителем вот в этих ситуациях, когда нам трудно, когда давят на нас, когда мы знаем, что нам предстоят какие-то сложности, братья и сестры, друзья дорогие, нам нужно особенно проводить время в молитве. Нам нужно вот это время, когда мы будем успокаиваться внутри. Нам нужно это время, когда мы, общаясь с Небесным Отцом, будем получать силу, способность видеть правильно, способность отсортировать все, поставить на свои места, какая-то блестящая способность была у Иисуса Христа. Апостол Павел, послание к Ефесянам, в 6 главе говорит о том, что нам нужно для того, чтобы противостать силам тьмы. Он практически излагает арсенал оружия. То есть он хочет вооружить каждого из нас. Абсолютно каждого, для того, чтобы мы способны были противостоять в день злой. Посмотрите, пожалуйста. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Итак, против каждого из нас дьявол строит козни. Независимо от того, кто вы, против вас дьявол имеет программу. Эту программу разрабатывает в его штабе. Эта программа имеет своей целью свалить вас, лимитировать вас, сделать вас неспособными к правильной жизни. И для того, чтобы противостать против этой программы, каждому из вас, вам лично, мне лично, нужно вооружение. Вооружение, без которого невозможно. Вооружение, о котором Иисус Христос или Бог говорит здесь через апостола Павла. И посмотрите, он перечисляет это вооружение. Он говорит, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолевшее устоять. То есть день злой приходит каждому из нас. Дни злые приходили в вашей жизни и еще будут приходить. Дни особой нагрузки, дни особых искушений, дни особых трудностей. И вот для того, чтобы в эти дни противостать, сегодня нужно вооружиться. Сегодня нужно иметь все необходимое для этого. И он перечисляет вооружение, он перечисляет и говорит, что для этого нужно припоясать чресло истины, облечься в броню праведности, обуть ноги в готовность благовествовать мир. Взять щит веры, которым можно угасить все раскаленные стрелы лукава, и шлем спасения взять, и меч духовный, который есть Слово Божие. Но заметьте, в конце, после всего этого, он говорит о том, где взять силу, чтобы пользоваться этим оружием. Вы знаете, если облечь человека в самое совершенное вооружение, если у него не будет силы, умений и способности всем этим пользоваться, будет абсолютно бесполезно. Вот почему в конце, в 18 стихе, апостол Павел говорит об источнике силы, о том, где вы, где я можем брать эту силу, для того, чтобы противостать в день злой. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о своем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Молитва нам нужна для того, чтобы была сила жить. Для того, чтобы была сила побеждать. Каждая наша слабость, каждое наше поражение является индикатором того, мало молимся, братья и сестры. Не умеем молиться. Не научились погружаться в общение с Богом. Не научились реально получать силу. Просто, может быть, знаем об этом понаслышке, но не умеем практически пользоваться. Заметьте, после преображения Иисуса Христа, когда Он с учениками сошел с горы, помните, Его встретили оставшиеся ученики, и они встретились с проблемой. Пришел один человек, привел к Нему сына одержимого, и они что только не делали, они не смогли изгнать этого беса. И помните, Иисус Христос ответил им, Он сказал, «Сей род изгоняется постом и молитвы». Некоторые люди неправильно понимают, они думают, что вот нужно взять и вокруг этого человека там специальный пост сделать. Не об этом речь идет. Иисус Христос говорит, для того, чтобы у вас была сила побеждать дьявола, для этого вам нужно проводить время в молитве. Для этого нужно твердо стоять. Для этого нужно иметь внутреннюю силу, которая получается только в молитве, которую он сам получал в молитве постоянно. Итак, это первая необходимость или причина, почему Иисус Христос молился. Он был человеком, и как человек он нуждался в общении с Отцом, и молитва единственная связь была для него с Отцом. И точно так же, как человек, он нуждался в силе. Эту силу можно было получить только в общении с своим Отцом. Вторая причина, почему Иисус Христос молился, он жил среди людей. Он не только был человеком, но он жил среди людей. И когда мы живем среди людей, мы постоянно испытываем давление. Иисус Христос испытывал давление. Живя во плоти, Он испытывал искушение начать действовать так, как действуют люди. Те, которые плетут хитрости вокруг Него, те, которые смеются над Ним, те, которые давят на Него, те, которые унижают Его, те, которые каким-то образом хотят завладеть им для того, чтобы использовать Его для своих целей и так далее. Заметьте, как часто мы попадаем в ситуации, когда вроде бы мы хотели хорошего, но попадаем среди людей, которые вынуждают нас действовать так, как они действуют. Сколько раз мы говорили, да, они меня вывели. То есть, я не хотел, но они начали так действовать, и я в ответ начал действовать так же. То есть, на нас оказывает давление окружающая среда. Для того, чтобы побеждать это, для того, чтобы иметь постоянный фокус или постоянную концентрацию на правильных вещах, на небесном, Иисусу Христу нужна была молитва. Он после дня, после того, как он побыл с людьми, после того, когда вся вот эта суета, все эти программы и проблемы людские обрушились на него, ему нужно было вернуться назад, успокоиться и снова сориентироваться. Окей, где мы? Что происходит? Где действительные ценности? Чтобы плоть человеческая не возобладала, чтобы она не начала гармонировать с окружающим миром, а чтобы приводить ее в постоянную гармонию с Иисусом Христом. Молитва была необходима Иисусу Христу, чтобы постоянно фокусировать свой взор на небе, на небесных ценностях, чтобы атмосферу своего внутреннего человека ни в коем случае не загрязнить духом мира сего. Это очень хорошо видно в последнем искушении, которое мы видим вот здесь же в 4 главе Евангелия Матфея с 8 стиха, как вот эта мирская атака давит на Христа. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. Это ценности мира, это то, чем живет мир, это то, что популярно, это то, что торжествует, это то, что дьявол говорит, я могу тебе отдать, посмотрите. Он говорит ему, все это дам тебе, если павший поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Дорогие друзья, мы сегодня живем в мире, в котором не меньше атак. Мы живем сегодня в мире, у которого его философия, его взгляды, его теории, его система ценностей настолько массирована, буквально заблокировала весь мир, все человечество, что сегодня жить ценностями неба, ценностями Иисуса Христа, для этого нужно много силы. Для того, чтобы вам в школе, ребята, не попасть под мышление ваших сверстников, людей, которые живут другими ценностями, вам нужно возвращаться вот в эту точку каждый день. Возвращаться в точку общения с Небесным Отцом, для того, чтобы увидеть Его ценности. Для того, чтобы взрослым людям не попасть в эту атмосферу гонки, атмосферу материализма, атмосферу поиска удовольствий, которым живет мир сегодня. Вам нужно, крайне необходимо, начинать каждый день с того, чтобы настроить себя, с того, чтобы иметь эту ясную картину реальности, правильное понимание того, что происходит вокруг. Нам крайне необходима молитва, личная молитва, которая была у Иисуса Христа. Итак, мы немножко посмотрели, почему Христос молился, потому что Он был человеком, потому что Он жил среди людей. Ему нужно было постоянно иметь общение с Отцом, Ему нужна была сила для того, чтобы жить, и Ему нужно было не потерять ориентир. Ему нужно было ни в коем случае не попасть в общую волну мира сего, людей, которые вокруг него, под давление мира. Ему нужно было возвращаться, уединяться в общении с Отцом Небесным, и Он это делал. Второе. Для чего молился Иисус Христос? Эти первые два вопроса очень близки, но, тем не менее, второй имеет немножечко другую грань. Я хотел бы посмотреть на несколько целей. Во-первых, мы уже говорили, что Христос получал силу в молитве, то есть это была и причина, и цель Его молитвы. Он имел силу для служения, для победы в искушениях, Он восстанавливал атмосферу Царства в своей душе, не позволяя миру разрывать ее и загрязнять ее. Но есть еще несколько целей, которые мы видим, очевидно, продемонстрированы в жизни Иисуса Христа. Во-первых, молитва, личная настоящая молитва, позволяет человеку быть сильным и мягким одновременно. Вот это то, что в дефиците. Вот это то, чего не хватает нам. Когда мы говорим о нашей жизни, мы очень часто сталкиваемся с обстоятельствами, когда мы или же такие мягкие и бесхребетные, и мы всем уступаем, и все вокруг, пусть будет так, как будет. Или когда мы начинаем бороться за истину, мы становимся жесткими. Наблюдали вы в своей жизни эту проблему? Становимся резкими. Так вот, Иисус Христос, Он был уникальнейшим примером того, что Он жил, никогда не свернув с курса. Никогда не допустив компромисса. Он был абсолютно последовательным в исполнении воли Божией. Он постоянно находился на острие борьбы. Его постоянно атаковали с разных сторон. И несмотря на это, при всем этом Иисус Христос был очень мягким человеком. Очень любящим, очень сострадательным, очень точным в своих действиях. Он никогда не оправдывал себя, ему никогда не было необходимости оправдывать себя, чтобы он тем нагрубил, на тех накричал, тех поставил, объясняя тем, что, ну видите, вокруг людей много. Причина, почему он так живет, заключается в том, что молитва выковала в нем этот характер. Молитва делает следующее. Во-первых, она нас смиряет, когда мы молимся. Во-вторых, она показывает нам, что Бог контролирует все, и мы можем Ему доверять. И наша задача быть только послушными и верными Ему. Заметьте, 18 глава Евангелия Иоанна, Иисус Христос реагирует на пришедших воинов, которые пришли арестовывать Его. Здесь очень хорошо продемонстрирована разница в реакции апостола Петра и Иисуса Христа. Вы помните, что Христос их призывал постоянно? Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Он молился и не впал в искушение. Ученики не молились, и посмотрите их реакция. Посмотрите, вот это одна ситуация, одни обстоятельства. Только Христос знает, что ему грозит смерть. Ученики знают, что они могут убежать. То есть ситуация учеников, давление на учеников гораздо меньше, чем на Иисуса Христа. Но посмотрите разницу в реакции. И когда сказал им это я, то есть Иисус Христос отвечает этим воинам, которые пришли. Они отступили назад и пали на землю. Очень интересно. Иисус Христос может сказать так, что даже воины отступили и пали. Вам никогда не приходилось переживать такую ситуацию, когда человек просто говорит, и сразу меняется атмосфера? Когда только в одном его голосе, в одном тоне, во взгляде глаз... Же очень много сказано. Заметьте, Иисус Христос вышел с молитвы, с этой молитвенной ночи, когда Он находился в борении, и пот Его был как капли крови. И заметьте, как Он блестяще встречает своих гонителей. Он ничего им не делал. Он ни меч не вытащил. Он не стал ругаться на них. Он не стал угрожать им. Он не стал вспоминать им и говорить, ну что, ребятки, увижу я вас на суде последнем. Сейчас здесь подергайтесь чуть-чуть. Нет. Это был абсолютно другой характер. Иисус Христос говорит, это я. Два слова. Они ступили назад и пали. И опять спросил, кого ищете? Они говорят, Иисуса Назарея. Иисус отвечал, я сказал вам, что это я, и так, если меня ищите, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им, из тех, которых ты дал мне, я не погубил никого. Смотрите, другая сторона. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо. Иисус сказал ему, вложи меч. Братья и сестры, сколько ушей мы с вами порубили? Может быть, голов? Сколько раз мы с вами действовали так, как действует вот здесь Петр? Заметьте, что делает Петр? За дело Божие воюет. Так, да? Ну, не за себя ж. За Божье дело, за правду, за истину самого Божьего Сына защищает. Но заметьте, когда человек не пребывает в молитве, он не может это делать правильно. Он просто не способен. Он действует человеческими методами, он действует в жестокости своего сердца. Братья и сестры, только молитва может выковать в нас характер, когда он будет последовательный, бескомпромиссный и в то же время мягкий, любящий, терпеливый, способный воспринимать нужды людей вокруг. Я слышал когда-то отзыв об одном служителе. Его уже нет в живых, он уже умер. Замечательный человек, я много хорошего о нем знал и слышал. читал его книги. Он был известен тем, что он был очень резок и груб. И когда я разговаривал как-то в среде пожилых людей, братьев, служителей, вот, они говорят, ну что, так долго, так столько много времени провести в тюрьме. Его тюрьма сделала таким. Очень интересно. Очень интересно, что мы находим оправдание, что окружающие обстоятельства делают нас такими. Иисус Христос был в гораздо более жестоких обстоятельствах. И несмотря на все это, Иисус Христос, имея опыт практического общения с Отцом Небесным, постоянный, регулярный, Он мог быть, Он мог находиться в постоянной борьбе и при этом не очерстветь душой. Нам так сильно этого не хватает, братья и сестры. Вот это настоящие практики молитвы. Кроме того, что молитва позволяет быть сильным и мягким одновременно, молитва дает силу прощать. Почему нам трудно прощать? Мало молимся, братья и сестры. Мало предстоим перед Богом, мало смиряемся перед Ним, мало осознаем то, что нам очень много прощено. Заметьте, Иисус Христос на Голгофском кресте, 23 глава Луки, Иисус же говорил им: «Отче, прости им, ибо не знаешь, что делают». И делили одежды Его, бросая жребий, и стоял народ и смотрел, насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого». Почему Христос прощает? Почему Он прощает здесь? Потому что Он еще в Гефсиманском саду приготовился, чтобы прощать. Приготовился к этому давлению, приготовился к несправедливости, приготовился ко всему этому злу, которое обрушится на Него. Мы не умеем прощать, потому что мы мало молимся, братья и сестры. Молитва восстанавливает мир в сердце. Тогда, когда мы находимся в беспокойстве, когда что-то нас отвлекает, когда страх наполняет сердце, когда неуверенность. Причина этого – мало молимся, мало пребываем в общении с Богом. Апостол Павел, послание к филиппийцам, говорит в 4 главе: «Не забудьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Смотрите дальше. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Это то, что нужно нам. Мы живем в мире, в котором много страхов, много беспокойства, много неуверенности, много сомнений, много всяких разных, абсолютно, знаете, разрывающих нас на части обстоятельств. И во всей этой ситуации настоящий мир, настоящее успокоение принадлежит только людям, умеющим молиться. Только тем, кто проводит достаточно времени в молитве. Итак, мы говорили уже о двух вопросах. Мы говорили, почему молится Христос, мы говорили, для чего молился Христос, о целях Его молитвы. И самое последнее, как молился Христос. Несколько минут буквально для того, чтобы сделать практические выводы. Вы знаете, когда мы говорим о молитве Иисуса Христа, мы говорим для того, чтобы научиться молиться, для того, чтобы мы стали молитвенниками. Я хочу сказать, братья и сестры, большинству из нас, если не сказать всем, нам нужно каяться в том, что мы не можем молиться. В том, что мы недостаточно времени уделяем молитве. Нам нужно признать, что причина, почему у нас отсутствует сила и способность жить, и способность влиять на этот мир правильно, причина этого заключается в том, что многие из нас не молятся, а чаще всего даже не умеют молиться. Давайте посмотрим на Иисуса Христа и посмотрим на Его примере, как нам научиться молиться. Во-первых, посвящайте молитве время. Мы никогда не научимся молиться, если не будем посвящать ей время. Я когда-то учился играть на скрипке, и мне мой педагог, учитель, который учил меня играть, он говорил: «Ты никогда не научишься просто так, думая, что ты можешь научиться». Тебе нужно брать смычок, брать скрипку, ставить пальцы, пилить сначала, и потом научиться звуки, похожие на музыку, извлекать. Нам нужно проводить время в молитве. Я встречал одного человека, который говорит, кстати, служитель даже. Он говорит: ну, что там вот говорят, что молиться, там, время молитвы. Я не знаю, я три минуты помолился, мне уже не о чем молиться. Что лицемерие, что там стоять? Возможно, многие люди так и действуют по такому правилу, но проблема в том, что они не обращают внимания или не посвящают время, чтобы научиться молиться. Для того, чтобы молитва стала постоянной частью жизни. Заметьте, Христос молился, уединясь. Христос учил учеников. Помните, Он говорил: «Затвори дверь твою, оставь все, оставь всех и научись молиться». Научись молиться по-настоящему. Знаете, почему затвори дверь? У нас, конечно, есть место для того, чтобы вместе молиться. Обязательно нужно молиться вместе. Но затвори дверь и перестань играть. Перестань лицемерить. Перестань думать о том, что на тебя кто-то смотрит. Стань ты и Отец твой Небесный. И вот там настоящая молитва. И вот там пусть проявится твоя жизнь, твое сердце и твой характер. И излей все, что есть у тебя. Вот там вот в личном... в твоем общении с Богом. Христос молился в разное время суток. Мы читали, Он молился вечером, Он молился утром, рано утром написано. Он молился всю ночь. Иисус Христос находил разное время, Он использовал ситуацию, Он был очень занятым. Некоторые из нас говорят, что мы заняты. Сегодня в таком мире живем, в такое время есть работа, здесь всякие разные дела. Неправда. Иисус Христос был занят не меньше нас. Он был на расхват, на разрыв, с разных сторон. Но Иисус Христос ставил приоритеты. И Он отодвигал все то менее важное, для того, чтобы сосредоточиться на общении с Богом. Посмотрите, Ефесянам 6 глава 18 стих мы уже читали. Апостол Павел говорит: «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством, делайте это постоянно, научитесь постоянству молитвы, научитесь регулярности молитвы, иначе она не станет источником силы». Второе, второй конкретный совет или конкретный принцип, который мы видим в жизни Иисуса Христа: осознавайте молитву вашу принадлежность Небесному Отцу. Вот практически, как молиться. Вот давайте, Иисус Христос молился, чтобы связаться с Отцом. Он знал, что Он часть Отца. Реально, уделяйте время, чтобы думать о том, что вы соединены с Небесным Отцом. Для того, чтобы погружаться в это единение. Христос неоднократно говорил: «Я и Отец одно». Он это знал, Он об этом думал, Он возвращался и снова напоминал себе об этом. Подобное, как возлюбленные возвращаются мыслями к принадлежности друг к другу, и они счастливы от этого. От мысли только, что они принадлежат друг другу, они счастливы от этого. В «Песне песней» мы читаем, которая написана, эта книга написана для того, чтобы показать любовь между мужем и женой, для того, чтобы показать любовь или прообраз любви между Христом и Церковью. 2 глава, 16 стих. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». Вот одна мысль о том, что я принадлежу Богу, и то, что Он мой Бог. Он говорит: «Вы будете моим народом, вы будете моими овцами». Вот эта мысль должна давать нам наслаждение, она должна наполнять наше молитвенное время, возможность поклонения. Римлянам 8 глава, 15 стих говорит об этом же самом. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым и взываем Авва Отче, и сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии, мы принадлежим Ему. Что это дает нам? Вот эти мысли, рассуждения, мысли, которые мысли о нашей принадлежности Богу, они позволяют нам осознавать нашу безопасность в Боге. Осознавать то, что Он, мы Ему принадлежим, Он контролирует все, Он самый сильный. Иисус Христос когда-то так и сказал: «Он больше всех. Я и Отец одно». Мы принадлежим Богу, и Бог самый сильный, и Он суверенный, и Он сделает то, что нужно. Наши мысли о Боге, наша принадлежность Ему позволяет нам осознавать нашу удовлетворенность в Боге. Мы можем получать удовлетворение от того, что мы понимаем, что мы принадлежим Богу. Третье. Не только посвящайте молитве время, не только осознавайте в молитве вашу принадлежность Небесному Отцу. Выражайте вашу зависимость от Отца. Говорите об этом. Вы знаете, когда я вспоминаю Даниила, когда он регулярно молился, и помните, пришло время, когда ему запретили молиться. Причина, почему он продолжал молиться, заключалась не в том, что он хотел кому-то что-то доказать. Потому что он не мог не молиться. Он зависел от Отца Небесного. Он был в непосредственной связи с Ним. Посмотрите, 6 глава Даниила. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он 3 раза в день преклонял колени и молился Богу своему и славословил его. Это зависимость. Вы знаете, каждый раз, когда мы регулярно, сознательно благодарим Бога, каждый раз это выражение зависимости от Него. Посмотрите, Иисус Христос, часто написано о Нем, 6 глава Иоанна, взял хлеб и воздал благодарение. Используйте даже ваши обычные молитвы. Даже тогда, когда вы просите благословения или благодарите Бога за пищу. Благодарите Его с сознанием вашей зависимости от Бога. Эта молитва уже будет небольшим источником силы для вас. Не теряйте этих молитв. Не тратьте их просто так, напрасно, чтобы пробормотать что-то, чтобы обряд исполнить. Сделайте это вашей, пусть короткой, но встречей с Небесным Отцом. Восхищайтесь Небесным Отцом. Это еще один повод для того, чтобы молиться. Это еще одно обстоятельство, чтобы погрузить себя. Иисус Христос очень много восхищался Отцом Небесным. Евангелие от Матфея, 11 глава, 25 стих, один такой пример. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаился я от мудрых и разумных, и открыл это младенцам». То есть Он видит что-то, и Он восхищается. И Он говорит об этом. Вам приятно, когда ваши близкие восхищаются вами, когда они говорят, ты очень хорошо, мне очень нравится, как ты экзамен сдал, как ты сегодня одета красиво, как ты хорошо это делаешь. Наше общение с Небесным Отцом, оно должно включать в себе восхищение им. Когда мы наблюдаем за тем, что происходит вокруг, что Бог делает, точность Его действий, нам нужно учиться говорить об этом. Нам нужно учиться уделять этому время, чтобы наши уста произносили это, чтобы наше сердце вспоминало об этом. 92-й псалом. Смотри, как Давид выражает восхищение Богом. «Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи, дивно глубокие помышления Твои». Давид говорит об этом. Почему бы нам не говорить об этом? Почему нам быть такими черствыми, такими жесткими в наших сердцах? Может быть, это одна из причин, почему нам нечего говорить, когда мы молимся, потому что мы не замечаем этой славы Божией, не видим Его проявления. Еще один принцип. Принимайте в молитве волю Небесного Отца. Принимайте ее сердцем. Так, как Христос принимал. Молитесь для того, чтобы согласиться с Богом. Молитесь для того, чтобы прийти в это состояние гармонии, так как Христос говорил, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. Заметьте, это результат Его молитвы. Это финал Его гефсиманского коленопреклоненного общения с Отцом. Это финал. Это то, к чему Он пришел. Он в борении был, Ему трудно было. Он знал, насколько больно это. Он знал, насколько тяжело все это. Но в конце концов, результатом Его молитвы это принятие воли Божией, да будет воля Твоя. Впрочем, не моя воля. Да, моей плоти трудно, мне больно, меня будут унижать, меня будут хлестать с разных сторон. И мне тяжело это принять. Но если это воля Твоя, я ее принимаю. Вот почему Христос может сказать, это я, и воины падают. Потому что у него страха уже не было, он уже принял. Я помню, когда-то Василий Данилович Бондаренко рассказывал мне, когда он заболел, он болел очень сильно, болел раком, рак желудка у него был. Вот. И он рассказывал о процессе, с момента, когда его сообщили об этом, когда он увидел, показали ему эти результаты этих тестов. И говорит, до того момента, пока я принял это, было примерно 20 минут. И говорит, когда внутри вот это вот решение, он еще с юмором человек, он говорит, ну хорошо, Господи, пошел собирать чемоданы. И все стало на свои места. Вокруг люди плачут, вокруг люди, а он составляет программу похорон. Кто петь будет, кого проповедовать, пригласить. Но Бог ему дал, правда, исцеление, он до сих пор еще программу эту хранит. Уже, правда, многие из тех, кто должны были проповедовать, умерли. Но принять волю Божию – это один из очень важных результатов молитвы. Это то, что нам нужно научиться делать. Доверяйте Отцу Небесному свои заботы, свои переживания, свои страхи в молитве. Приносите сердцем. Заметьте, Иисус Христос на Голгофе, это Его молитва последняя. «Отче, в руки Твои предаю Дух мой. Я отдаю себя Тебе, Господи. Я отдаю Тебе свои беспокойства, свои страхи, свои переживания». Ну и последнее. Наслаждайтесь молитвенными размышлениями о Боге. Библия очень много приводит нам примеров. Примера того, что молитва должна стать самым сладостным, самым приятным временем. Временем наслаждения. Посмотрите, первый псалом. «О законе Господа размышляет он день и ночь». Он молитва – это размышление в большом смысле этого слова. 118-й псалом. «Князья сидят и сговариваются против меня, а раб твой размышляет об уставах твоих». Люди строят козни, они ищут какие-то варианты. Раб Божий размышляет, он в молитве пребывает, размышляет о Божьих уставах. Он наслаждается величием дел Господних. 76-й псалом. «Буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих делах Твоих». Он созерцает славу Божию молитвенно. 144-й псалом. «А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего, о дивных делах Твоих». Нам нужно тренировать себя в этом. Нам нужно искать этого положения, которое могло бы действительно наполнить нашу жизнь вот этим молитвенным потоком, этой Божьей благодати. Еще раз прочитаю эти слова, которые мы сегодня уже читали, из 62-го псалма. «Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи». Вы знаете, братья и сестры, это огромное благословение. Бог дал мне милость научиться этому за последние несколько лет. Иногда Бог пробуждает среди ночи. Дает эту возможность сконцентрировать свое сознание, свои мысли, сконцентрировать на Создателе. Сконцентрировать на том, кто Он, на том, что Он делает. Огромное благословение. И закончить хотелось бы словами из 42-го псалма, этим вдохновением, которое мы видим здесь из псалма сыновей Кореевых. «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже, жаждет душа моя к Богу крепкому и живому». Пусть это будет молитвой каждого из нас, друзья. Пусть Бог поможет нам научиться молиться, и мы сейчас помолимся. Я сейчас хочу совершить специальную молитву. Молитву о Божьем народе, чтобы Бог научил нас молиться. Чтобы Бог открыл каждому из нас, научил нас вот этому настоящему источнику силы. Тому источнику, который хорошо знал наш Господь Иисус Христос.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!